Этого часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сегодня в мире отмечается День свободы прессы. Американская полиция продолжает искать человека, который в субботу запарковал заминированный автомобиль в центре Нью-Йорка. Сегодня в Минске один из лидеров белорусской оппозиции Александр Милинкевич в отеле «Европа» объявил о начале своей президентской кампании. Вот такие темы, а кроме того, обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе программы. Список 40 самых жестоких гонителей свободы слова опубликован правозащитной организацией «Репортеры без границ» по случаю отмечаемого 3 мая Всемирного дня свободы печати. В черный список вошли премьер-министр России Владимир Путин, президент Чечни Рамзан Кадыров, председатель КНР Ху Цзиньтао, президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, кубинский лидер Рауль Кастро, лидер афганских талибов Мулла Омар. Всего, по подсчетам организации, с начала 2010 года в мире были убиты 9 журналистов, около 300 находятся за решеткой. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В список базирующейся в Париже правозащитной организации «Репортеры без границ» попали 17 президентов и премьер-министров. Среди них глава российского правительства Владимир Путин и президент Чечни Рамзан Кадыров. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов считает, что в том, что в список «Репортеров без границ» попали имена этих двух российских политиков, нет ничего удивительного.
Я думаю, что на самом деле, если следить за делами, а не за словами, то по делам, безусловно, и тот, и другой туда попадают. Просто дело заключается в том, что ни Путин, ни Кадыров, точно так же, как и этот самый иранский вождь с невыговариваемым для меня именем, они представления не имеют. Для них свобода прессы – это свобода угодливой прессы. Поэтому, видя прессу вокруг себя угодливой, они вполне считают, что она свободна. Это не злобствование, это просто дурное тоталитарное воспитание. И в этом смысле и Путин, и Кадыров, безусловно, входят в этот список.
Рамзан Кадыров впервые попал в этот рейтинг. Авторы доклада, называя чеченского лидера сторожевым псом Путина, отмечают, что он полностью разделяет приверженность российского премьера к грубым выражениям и силовым методам. В комментарии к списку гонителей прессы говорится, что люди, чьи имена попали в него, влиятельны, опасны, жестоки и ставят себя выше закона. В докладе «Репортеров без границ» отмечено, что в ряде стран по-прежнему существует цензура. Алексей Симонов говорит, что одним из признаков существования цензуры в российских СМИ можно считать минимальное количество телепрограмм, которые выходят в прямой эфир.
Ну, вы посмотрите, сколько у нас осталось этого самого прямого эфира. Практически не осталось. Это что значит? Это значит, что все, что сделано, все, что снято, может быть отсмотрено. Это не значит, что все обязательно отсматривается до того, как оно станет общественным достоянием. Вот и все. И так что тут сомнений никаких нету.
Накануне Всемирного дня свободы печати еще одна международная неправительственная организация Freedom House опубликовала глобальный обзор и сопровождающий его рейтинг свободы прессы. Freedom House оценивал степень свободы печатных, вещательных и онлайновых средств массовой информации в каждой стране мира, начиная с 1980 года. Россия оказалась на 175-м месте в рейтинге стран со свободной прессой, разделив эту позицию с Гамбией. Заведующий отделом социологии фонда Эндем Владимир Вимский считает подобную оценку Freedom House справедливой.
Я бы согласился с оценкой Freedom House. У нас не свободная страна в плане вот уровня свободы прессы. По какой причине это происходило? Мне кажется, что нам так и не удалось, нам как обществу, не удалось найти какой-то способ заинтересовать какие-то социальные группы вот этой самой свободой слова. Потому что, в принципе, в большинстве стран мира свобода слова нужна людям, ну, достаточно интеллектуально развитым, тем, кто занимается какими-то инновациями, тем, кто ищет какие-то новые способы решения проблем, делает прибыли на каких-то новых технологиях. Вот для них очень важно получать своевременно, точную, обоснованную и проверенную информацию. Но вот у нас как-то таких людей практически не осталось. Поэтому, естественно, и запросы на такие вот свободные, неангажированные средства массовой информации у нас практически нет.
Обвинять в ограничении свободы слова исключительно власть было бы неправильным, считает социолог Владимир Римский. По его мнению, и сами СМИ несут за это определенную ответственность.
Если вот сейчас посмотреть, допустим, на ток-шоу, там граждане, как таковые, вообще не представлены. Они могут быть какой-то такой массовкой. Иногда у них спрашивают, а вот нажмите кнопку, что вам нравится, что не нравится. Но реальные их мнения, причем именно по тем вопросам, которые интересуют граждан, а не тележурналистов, ну, вообще-то не представлены никак. И поэтому интерес к таким ток-шоу падает постоянно. Так что здесь, мне кажется, нельзя обвинять только, скажем, органы власти или там частный бизнес, что у нас такой низкий уровень свободы слова. Я думаю, что и самим средствам массовой информации надо более активно искать какой-то ресурс, независимый от органов власти. Вот как только они начнут ориентироваться на своих зрителей, слушателей, читателей, вот тут и будет определенный интерес развивать свободу слова.
Директор Института коммунальной стратегий Вадим Бондарь был совладельцем средств массовой информации в Тюменской области. После конфликта с властями он вынужден был уйти из медиабизнеса. Тем не менее, ситуацию со свободой слова в России Бондарь не считает безнадежной.
Это всего лишь следствие того состояния, в котором находится общество. Насколько вообще мы понимаем, что пресса – это общественные институты. Насколько мы готовы защищать эти общественные институты, понимая их роль, с этим проблема. Проблема пока. Но это приходит осознание и изнутри. Сами журналисты начинают понимать свою роль. Мне кажется, понимание приходит, и я бы не стал давать негативную оценку, что у нас совсем все плохо. У нас хуже, чем в других местах. Это действительно, нам есть куда расти. Но важно, что есть это понимание.
Одной из причин нынешней безрадостной картины специалисты называют невостребованность в обществе свободы слова. Об этом, в частности, говорит социолог фонда НДМ Владимир Римский.
Я все-таки скорее пессимист в этом плане, потому что какая-то такая общая тенденция, она, на мой взгляд, негативная. То есть не востребована свобода слова.
Свободы слова не может быть достаточно, считает Алексей Симонов. Впрочем, по его мнению, в российском обществе есть немало людей, которые думают, что если о проблеме не говорить, то она перестанет существовать.
Достаточной информации не бывает никогда. Всегда свобода слова всегда остается линией горизонта. Это та линия, воображаемая линия, к которой мы так или иначе стремимся, в каком бы замечательном состоянии ни находились наши средства массовой информации. В принципе, значит, ну да, кому-то достаточно советская формула безопасности. Информационный кокон, когда нету ни эпидемии, ни стихийных бедствий, ни естественных катаклизмов. Ни СПИДа, ни секса, ничего нету. И существуем замечательно, ничего не знаем и чувствуем себя прекрасно.
Фонд защиты гласности, который возглавляет Алексей Симонов, выяснил, что в России нет ни одного региона со свободной прессой. А по мнению правозащитников Freedom House, Россия продолжает оставаться государством с чрезвычайно сложными условиями для работы журналистов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Власти США считают, что за попыткой теракта на Таймс-сквер в Нью-Йорке не стоит Аль-Каида или другая крупная террористическая организация. Пострадавшие от теракта 1 мая в Нальчике получат материальную помощь. Организация «Репортеры без границ» по случаю отмечаемого сегодня Всемирного дня свободы печати опубликовала новый список тех, кого правозащитники считают гонителями прессы. Во Львове шестеро журналистов газеты «Экспресс» приковали себя цепями к последнему вагону поезда «Будапешт-Москва», протестуя против притеснения независимых СМИ на Украине. Временное правительство Киргизии сформировало конституционное совещание для доработки основного закона страны. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сегодня открывается международная конференция по проблемам соблюдения договора о нераспространении ядерного оружия. Я, как всегда, хотел бы напомнить, что с последними новостями «Радио Свобода», с текстами программ, репортажами наших корреспондентов, эксклюзивными интервью, блогами наших авторов и многим-многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» по адресу swobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежих западных газет. Вместе со мной в студии моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Ирина, добрый день. Ну и, собственно, вам слово, с чего начнем.
Давайте начнем с той конференции, которая откроется сегодня в Нью-Йорке. И один из первых там выступающих сегодня будет президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. И вот многие газеты сегодня по этому поводу публикуют заметки, что появление этого президента на ядерной конференции в Нью-Йорке может сорвать все разговоры об укреплении режима договора о нераспространении ядерного оружия. Но Ахмадинеджад, по мнению одного из ведущих специалистов в этой области, Джозефа Сиренсьоне, его мнение опубликовала британская «Гардиан», Ахмадинеджад – это только часть проблемы. Плотина закона, которая сдерживала поток ядерного распространения в течение 40 лет, дала трещину, пишет Сиренсьоне. Угроза появления новых ядерных государств, медленный темп ядерного разоружения и перспективы ядерного терроризма подрывают уверенность в том режиме, который гарантировал в течение всех этих лет договор о нераспространении. Но если он разрушится, то мы станем свидетелями массового распространения ядерного оружия, считает Сиренсьоне. Режим строится на элементарной сделке. Страны без ядерного оружия обязались никогда им не обзаводиться, а те, у кого это оружие есть, обещали постепенно от него избавиться. И это был, пожалуй, самый успешный пакт, обеспечивающий безопасность в новейшей истории. Основной заслугой договора Сиренсьоне считает то, что он создал режим, при котором ядерное оружие из объекта гордости превратилось в объект порицания. Он также учредил режим инспекций, который гарантирует, что мирные атомные технологии не будут использованы в военных целях. Все это позволило остановить в 60-е годы развитие военных ядерных программ в Швеции, Западной Германии, Японии, Австралии и других странах, которые подумывали о том, чтобы начать программы. Позже, благодаря этому договору, Украина, Казахстан и Белоруссия отказались от тысяч ракет, которые они унаследовали при распаде Советского Союза. Благодаря ему Южная Африка, Аргентина и Бразилия сдали свои ядерные программы. Ирак и Ливия – это последние примеры того, как страны отказывались от идеи создания ядерного оружия и присоединялись к договору. Сегодня четыре государства, у которых есть ядерное оружие, остаются вне рамок этого договора. Это Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея. А Иран явно пытается испытать договор и международное терпение на прочность. И не существует другой возможности сдержать расползание этой угрозы, кроме как через международное партнерство и совместные усилия. В течение 8 лет администрации Джорджа Буша, пишет Сиренсьоне, этому вопросу уделялось обидно мало внимания, и доверие к Соединенным Штатам было не у многих. Ядерная весна Обамы, Пражский договор с Россией и последовавшее за ним подписание саммита, и последующее за этим подписанием саммит 47 государств в Вашингтоне помогают восстановить доверие, пишет Джозеф Сиренсьоне в британской «Гардиан».
Ирина, вообще ощущение, что вот фигура Ахмадинеджада заслонила собой саму конференцию.
Правильно. Вот американская «Чикаго Трибьюн» как раз замечает по этому поводу, что присутствие иранского президента не только уведет в сторону от проблемы, но и сделает конференцию во многом бесполезной. Поскольку Иран является участником договора, то принять какие-то меры против него в рамках этого собрания невозможно, консенсуса не будет. В принципе, 3 из 7 подобных конференций по пересмотру договора оканчивались без финальных резолюций, включая прошлую в 2005 году. Хотя в данном случае движение неприсоединения, пишет Чикаго Трибьюн, оно включает 118 стран мира, движение выступило с предложением добиться безъядерного мира к 2030 году, и в качестве первого шага на этом пути они предлагают ратификацию договора 1996 года о запрете на ядерные испытания. И, Саша, есть еще одна очень любопытная публикация в «Лос-Анджелес Таймс», американская газета, которая рассказывает об обстановке в одной из самых нестабильных с точки зрения террористической угрозы стран в мире, в Йемене.
Вот я только хотел спросить сразу, когда вы анонсировали вот этот материал, наверняка связано с мусульманским миром, я решил сказать. Практически угадал.
Практически, да. В этой статье описывается жизнь Авраама Захри, который признается корреспонденту газеты, что готов уже сделать то, что сделали его друзья и приятели, йеменские евреи, а именно уехать из страны и поселиться где-то в другом месте. В прошлом году нападения на йеменское еврейское сообщество возросли до таких масштабов, что американские еврейские организации вывезли более 100 евреев из страны. В середине апреля одна из британских газет сообщила о том, что Соединенное Королевство королевство готово принять у себя тех, чьи жизни угрожают. А я напомню, что одного человека из местной еврейской общины, который там живет веками, уже убили.
Я также напомню, что еврейская община в Йемене, так же, как и в Марокко, в мусульманском мире, одна из самых крупных на протяжении тысячелетий.
Но вот сейчас в стране остается 370 евреев, такова статистика лидеров этого сообщества. И для Авраама, у которого 5 детей и беременная жена, это стало представлять проблему для самого как бы выживания. Он говорит, что сын даже, когда вырастет, не сможет найти невесту. А вдобавок к этому у него нет образования, нет социальных организаций, нет общения. 70 еврейских семей в столице живут под охраной государства. Так что он говорит, что уедет, но никогда не забудет свою страну Йемен.
Спасибо, Ирина. Я напомню, что Ирина Лагунина познакомила нас с некоторыми свежими публикациями в западных газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». Американская полиция все ищет человека, который в субботу запарковал заминированный автомобиль в центре Нью-Йорка и скрылся. По мнению министра внутренней безопасности США Джанет Наполитано, в городе предотвращен крупный террористический акт, который мог привести к многочисленным человеческим жертвам. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Несмотря на появление в интернете видеоролика, в котором группировка «Пакистанский Талибан» берет на себя ответственность за неудавшуюся попытку взорвать заминированный автомобиль в центре Нью-Йорка, мэр города Майкл Блумберг и представители нью-йоркской полиции заявляют, что пока никаких свидетельств, подтверждающих эту информацию, нет. Комментируя ход расследования, комиссар полиции Нью-Йорка Раймонд Келли заявил:
«Мы пытаемся найти все видеокамеры, которые могли снять движение автомобиля, и, что еще важнее, людей, которые вели машину или выходили из нее. Полиция, ФБР и другие службы ведут тщательное расследование. Мы призываем всех, кто располагает полезной информацией, позвонить по телефону горячей линии».
В распоряжении полиции имеется видеозапись с камеры наблюдения. На ней зафиксировано подозрительное поведение белого мужчины. Он практически на ходу переодевается и оглядывается в сторону внедорожника, где была обнаружена взрывчатка. При этом Келли сказал, что этот человек вполне возможно абсолютно не причастен к происшествию. Существует также видеозапись, случайно сделанная одним из туристов, на которой, возможно, зафиксирован человек, запарковавший машину. По признанию Раймонда Келли, в случае, если бы автомобиль взорвался, то жертвы были бы неминуемы, несмотря на то, что бомба явно была сделана непрофессионалом. Полиция обнародовала в прессе снимки, на них видны часы, бывшие частью взрывного устройства. Часы были соединены проводами с хлопушкой, закрепленной между канистрами с бензином и баллонами с пропаном. Президент США Барак Обама выразил удовлетворение действиями полиции, которая предотвратила взрыв. Обама надеется на скорое расследование инцидента и привлечение виновных к ответственности. По словам министра внутренней безопасности США Джанет Наполитано, произошедшее на Таймс-сквер, по всей видимости, единичный случай. Однако, по сообщению газеты «Нью-Йорк Таймс», рано утром в воскресенье в полицию с городского телефона позвонил неизвестный, сказавший, что скоро в Нью-Йорке произойдет мощный взрыв, и инцидент с машиной рядом с Таймс-сквер был лишь операцией по отвлечению внимания. ФБР и полиция сейчас пытаются найти звонившего. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг подчеркнул, что Нью-Йорк уже много лет является основной целью террористов и призвал федеральные власти выделить больше средств на обеспечение безопасности в городе.
Мы уже неоднократно говорили, террористы по всему миру, чувствующие свою уязвимость перед лицом свобод, которыми пользуются граждане нашей страны, хотят отобрать у нас эти свободы. И они покушаются на символы нашей свободы, одним из которых является Нью-Йорк. Вот почему мы продолжаем говорить нашему Конгрессу. Необходимо выделять средства для обеспечения безопасности таких городов, как Нью-Йорк.
Это был мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы продолжаем говорить о важнейших международных темах сегодня. Нефтяной гигант BP заявил, что принимает все возможные меры для борьбы с колоссальной утечкой нефти в Мексиканском заливе с принадлежащей компании аварийной скважины. Гигантское нефтяное пятно приблизилось к американскому побережью. В штатах Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида объявлено чрезвычайное положение. Сейчас вместе со мной в студии другой мой коллега Валентин Барышников, который весь день тщательно тщательно следил за происходящим в Мексиканском заливе, и от него мы, возможно, узнаем какие-то интересные, я бы сказал, новые штрихи вот к этой ситуации, за которой следит весь мир. Валентин, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Компания BP сообщила, что свыше 2500 сотрудников участвует в попытках предотвратить распространение нефти по поверхности Мексиканского залива и прекратить утечку нефти из поврежденной скважины на дне на 1,5-километровой глубине. Компания принимает на себя все расходы, связанные с этой задачей. Более того, компания официально объявила уже, что готова оплатить любой ущерб, связанный с утечкой на скважине, которая называется, кстати, «Глубоководный горизонт». Готова выплатить, в частности, законные компенсация за утрату имущества, упущенную выгоду и так далее. Об этом, в частности, заявил представитель компании BP Роберт Вайн в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Лондоне Наталье Голицыной. Это произошло буквально несколько минут назад. Она взяла это интервью, и в течение часа вы услышите это интервью на волнах «Радио Свобода». Между тем, ущерб от аварии сейчас подсчитать невозможно. В качестве оценок называется сумма в миллиарды долларов. Ранее о том, что все финансовые расходы, связанные с экологическим бедствием, должна покрыть компании BP, заявил президент США Барак Обама.
British Petroleum несет ответственность за утечку топлива и должна оплатить все расходы. Однако, как президент США, я приложу все усилия для ликвидации последствий аварии, и мы не пожалеем средств, чтобы не допустить большего ущерба. Пока идет расследование обстоятельств аварии на буровой платформе, наши действия будут сосредоточены на координации работ по остановке утечки и предотвращению тем самым гораздо более серьезного вреда.
Обама посетил в воскресенье Луизиану и заявил, что нынешняя утечка является потенциально беспрецедентной экологической катастрофой. Речь тут идет о том, что продолжается массивная утечка нефти из поврежденной скважины на дне, и со временем объемы нефти, попавшей в океан, могут превзойти аварию танкера Exxon Valdez 1989 года. С утечкой пока не удается эффективно бороться. По поступающим сообщениям, в качестве временной меры компания BP собирается накрыть скважину наспех собранным куполом. Операцию планируется провести примерно через неделю. Окончательно уже остановить утечку, возможно, удастся лишь через 3 месяца. Вот что заявил министр внутренних дел США Кен Салазар.
Сценарий развития событий весьма мрачен. Не менее 3 месяцев понадобится для того, чтобы добиться решения проблемы, а им в данном случае является бурение отводного колодца для нефти глубоко под морским дном. Пока его удастся пробурить, в море успеет вылиться очень много нефти. И пока этот процесс продолжается, мы делаем то, о чем распорядился президент. Пытаемся защитить всех, кто может быть затронут этим бедствием, людей и населенные пункты. Это лишь начало крупной кампании по восстановлению побережья Мексиканского залива.
Это был министр внутренних дел США Кен Салазар. Между тем, по последним данным, размеры нефтяного пятна в Мексиканском заливе составляют примерно 200 километров на более чем 100 километров. Ситуация у американского побережья в Мексиканском заливе крайне тяжелая. Волнение на море и сильный ветер мешают попыткам ограничить распространение нефтяной пленки. Да и вообще говоря, все эксперты, мнения которых я слушал и за которыми я следил за последние дни, все они говорят о том, что эффективно бороться с загрязнениями подобных масштабов невозможно. Речь идет о том, чтобы как-то минимизировать ущерб. Бобби Джинда, губернатор штата Луизиана, которому нефтяное пятно угрожает более всего, заявил, что под угрозой как благосостояние, так и сам образ жизни тысяч жителей прибрежных районов. Я поясню, что луизианские низины – это традиционное место промысла морепродуктов. Это многомиллиардная индустрия. Здесь ловят рыбу, креветки, крабов, устриц. И все это может исчезнуть в результате экологической катастрофы. Александр.
Спасибо, Валентин. Я напомню, что Валентин Барышников сегодня следит за тем, что происходит у побережья США в Мексиканском заливе, где фактически разразилась одна из крупнейших за последние годы экологических катастроф. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Власти США считают, что за попыткой теракта на Таймс-сквер в Нью-Йорке не стоит Аль-Каида или другая крупная террористическая организация. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Пострадавшие от теракта 1 мая в Нальчике получат материальную помощь. Пресс-служба российского правительства сообщила, что размеры выплат раненым составят от 150 до 300 тысяч рублей. Родственники погибшего ветерана войны получат 700 тысяч. В Карабугенском районе Дагестана неизвестные рано утром в понедельник напали на пункт оператора связи с газораспределительными станциями. Нападавшие уничтожили оборудование пункта связи и сожгли дом оператора. Организация «Репортеры без границ» по случаю отмечаемого сегодня Всемирного дня свободы печати опубликовала новый список тех, кого правозащитники считают гонителями прессы. Наряду с председателем КНР Худзинтау и президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом в списке указаны премьер-министр России Владимир Путин и президент Чечни Рамзан Кадыров. Во Львове шестеро журналистов газеты «Экспресс» сегодня приковали себя цепями к последнему вагону поезда «Будапешт-Москва», протестуя против притеснения независимых СМИ на Украине. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о компенсации за затягивание сроков судопроизводства. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сегодня открывается международная конференция по проблемам соблюдения договора о нераспространении ядерного оружия. Курс евро на утренних торгах в понедельник снова снизился из-за опасений по поводу ситуации в Греции, где принята программа резкого сокращения государственных расходов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и настало время для нашей уже традиционной беседы с одним из редакторов сайта «Радио Свобода». Сегодня в эфире с нами мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, здравствуйте. Давайте, как всегда, расскажем нашим слушателям и читателям, посетителям сайта, что интересного они могут найти на страницах нашего сайта сегодня.
Добрый день, Александр. Я думаю, что наиболее интересная публикация в эти праздничные дни не совсем носит праздничный характер. Это подробности и анализ того, что произошло в эти дни в Нальчике. Как мы знаем, там случился теракт, в результате которого 11 пострадавших от взрыва на ипподроме 1 мая, 20 раненых, один человек уже скончался. На сайте свободанews.ru можно прочитать подробности того, как был организован этот теракт, и, на мой взгляд, крайне любопытный комментарий на эту тему одного из известных российских политологов, ведущего специалиста по проблемам Северного Кавказа, сотрудника Института политического и военного анализа Сергея Маркедонова. Мне его взгляд кажется чрезвычайно существенным в этой ситуации. Он осторожно относится к версии того, что теракт совершили боевики, но отмечает некоторую недобрую традицию. 9 мая 2002 года произошел взрыв в Каспийске. 9 мая 2004 года известное покушение на отца нынешнего чеченского президента в Грозном. И 1 сентября 2004 года случился Беслан. То есть, по мнению Сергея Маркедонова, нынешняя акция проведена также в какой-то знаковый день. По мнению Сергея Маркедонова, подполье, если этот теракт совершило оно, живо до тех пор, пока пытается идеологически или психологически переигрывать власть, и когда оно это делает успешно. Он проводит параллель между ситуацией на Северном Кавказе и ситуацией в Афганистане, где, по данным исследователя, лишь 15-20% поддерживают движение «Талибан». Но эти 15-20% настолько идеологически мотивированы, что им удается переигрывать такие мощные силы, как британская и американская группировки. Вот на взгляд Сергея Маркедонова нечто похожее происходит и на Северном Кавказе, где подполье немногочисленно, но это люди чрезвычайно убежденные, мотивированные и идеологически, и соображениями мести. Он отмечает в этой связи, что одним из пострадавших от взрыва на ипподроме был бывший министр внутренних дел Кабардино-Балкарии, который чрезвычайно жесткими методами боролся с исламским подпольем в этой республике. И вот до тех пор, пока на стороне боевиков будет такое идеологическое преимущество, считает Сергей Маркедонов, они будут переигрывать действующую власть. Рекомендую нашим слушателям этот анализ на сайте swobodanews.ru.
Михаил, спасибо. Я напомню, с нами в эфире был один из редакторов сайта «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Минске, в отеле «Европа», председатель движения «За свободу», один из лидеров белорусской оппозиции Александр Милинкевич объявил о начале своей президентской кампании. Бывший кандидат в президенты на предыдущих выборах в 2006 году представил свою программу под девизом «Сделаем Беларусь настоящей Европой». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
Очевидно, Александр Милинкевич и не случайно выбрал определенные символы и знаки для своего вступления в президентскую кампанию. Пресс-конференция проходила в самом престижном минском отеле с названием «Европа» в присутствии более 100 журналистов, дипломатов и политиков. О начале своей кампании Милинкевич объявил именно 3 мая, Международный день свободы прессы. «Я хочу создавать позитивное настроение, поэтому редко употребляю слово «Александр Лукашенко», – заявил Милинкевич. Лидер движения «За свободу» сказал, что стратегической целью Беларуси он видит вступление в Евросоюз. «Нам говорят, что нас там не ждут. Но там никого не ждали, ни Польшу, ни Балтийские страны, но они уже там. Это нужно заслужить, и я уверен, что мы можем войти в состав Евросоюза». Что касается НАТО, то Милинкевич заявил, что Беларусь должна сохранять свой конституционный статус нейтрального государства. Уже после пресс-конференции Александр Милинкевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Радио Свобода» ответил на вопрос, как он представляет отношения Беларуси и России.
Есть такое мнение, что сосед России должен быть или ее врагом, или вассалом. Вот мне не нравится ни то, ни другое. Я считаю, что мы в состоянии построить добрососедство, взаимовыгодные отношения, открытые. Я категорически против, чтобы из Минска гавкали из-за угла на Россию. Хотя можно быть недовольным друг другом в отношениях, но все равно нужно сохранять пристойность. Я всегда говорил, что не верю в союзное государство, потому что это ностальгическое, это идеологическое. А мы должны строить отношения сегодняшнего дня. Я проевропеец, но это не значит, что я поворачиваюсь задом к России. Россия – великая страна, очень важная для наших соседей. И отношения нужно строить на двусторонней основе. Я там говорил на пресс-конференции по принципу «Дурень создает врагов, а разумный человек ищет друзей».
Александр Милинкевич также заявил, что стратегия его президентской кампании строится на том, что сторонники оппозиции должны заставить власть по-настоящему считать голоса на выборах. «Если этого не будет, то мы призываем людей выйти на улицу, на мирный протест», – заявил лидер движения «За свободу». Дата президентских выборов в Беларуси пока не назначена. Согласно Конституции, они должны пройти не позже февраля следующего года. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
В российских блогах обсуждают массовые акции и шествия, состоявшиеся в разных городах в первых числах мая. Наибольшее освещение в ЖЖ получила почему-то пешая акция «Синих ведерок». Она прошла 2 мая в Москве и закончилась задержанием 10 человек. Переход автомобилистов в пешеходный режим раскритиковал в своем блоге Андрей Мальгин.
Зря они повылазили из машины, их не могли не повязать, и их повязали. В силу скудости ума менты вменили им наличие политического лозунга, каковым оказалась единственная бумажка «Я мигалко, мне усё моно». При этом все понимали, и что не прогулка это была, а протестная акция, понимали абсолютно все участники шоу, как в форме, так и в гражданском. А что мы имеем в итоге? Снижение уровня общественной дискуссии и ничего больше.
В Петербурге же городские власти не разрешили провести монстрацию, а политическое шествие под абсурдными лозунгами. Монстрация, возникшая в 2004 году в Новосибирске, получила всероссийскую известность после ареста в 2009 году ее организатора, художника Артема Лоскутова. В ответ на запрет в Петербурге провели вялые похороны мертворожденной местной монстрации, рассказывает пользователь «Гадкая зебра».
Когда мы пришли, без особых надежд и чаяний, скорее в желчном расположении духа, ментов было в 3 раза больше участников. Люди стояли гордые, в костюмах с мыльными пузырями и табличкой «Ить». И нарциссически мычали в минуту мычания на камеры. Потом начался какой-то внесистемный дрейф, не принесший ни открытий, ни мобилизации, ни солидарности. Ничего.
В Омске, где монстрация также не была одобрена властями, симпатию к молодым людям, несмотря на прессинг милиции, проявили коммунисты. Вот отчет участника процессии юзера Басилеус.
Утром 1 мая площадь перед Успенским собором пестрела ярче, чем сам собор. Пока участники обеих акций подтягивались, одна женщина пикетировала собор, стоя с лозунгом «Христиане за коммунизм». В соборе демонстрантов посчитали демонами и ударили в колокола. Монстрами же из монстрации интересовались сотрудники из учреждения напротив. Люди в костюмах, пошитых в одном ателье, успокоились, лишь убедившись, что никто никого в отставку не просит. А то, что некоторые требовали «долой луну», милицию не интересовало. На первую омскую монстрацию собралось около 200 человек в возрасте от 1 года до полтинника. Убеждений от коммунистических, анархических до никаких. Монстранты скандировали «мясо, колбаса, простите меня, Бог простит».
В Новосибирске, где в монстрации приняли участие около 2000 человек, лучшим лозунгом, по мнению пользователя «Стройлер», был лирический: «Мне не надо вставать на цыпочки, чтобы поцеловать небо». В англоязычной блогосфере обсуждают недавнее решение Нижней палаты парламента Бельгии. Депутаты почти единогласно проголосовали за закон, который запрещает появляться в общественных местах в одежде, закрывающей лицо. Главным образом под действие закона подпадают мусульманские женщины, носящие бурку или никаб. Правозащитная организация Amnesty International уже осудила это решение. С критикой также выступили представители различных конфессий. Англиканский епископ Джон Хэрроуэр выдвигает свои контраргументы.
Правительство утверждает, что государство вне религии на самом деле отнимает у людей возможность сохранить верность своей религии. Данный запрет исходит от людей, отрицающих человеческую духовность. Однако именно духовность формирует мировосприятие. Люди с религиозными убеждениями заслуживают уважения и понимания, а не изгнания своей религии из публичной сферы. Кроме того, данное решение угрожает отношениям между мусульманскими и немусульманскими сообществами. На мой взгляд, за принятие этого закона ратовали те, кто боится роста мусульманского экстремизма. Однако основная задача сейчас именно интегрировать мусульман в мультиконфессиональное общество.
Юрист Марк Рандатца полагает, что этот закон может нарушить гражданские права исламских женщин только в том случае, если они скрывают лицо добровольно, а таких, по мнению блогера, единицы.
Я не вижу проблем в том, что женщина хочет носить головной платок. Однако бурка – это отвратительное проявление женоненавистничества. С другой стороны, если ей так хочется, то при чем здесь государство? Имеет ли государство право рассуждать так же, как я, а именно, что никто не носит головной платок добровольно, и, следовательно, подобный запрет освобождает женщин, которые не способны самостоятельно бороться за свои права?
Блогер Mountain Humanist считает, что борьба за права человека – дело вполне государственное, однако в данном случае выбраны неправильные цели и методы.
Совершенно очевидно, что тысячи женщин во всем мире вынуждены носить головные платки во имя ислама. И тем, кто не верит, что в небесах существует четкий распорядок, кому что надевать, эта практика действительно кажется нелепой. Однако светские запреты ничуть не лучше религиозных. И данный запрет явно нарушает свободу женщин, желающих носить бурки из религиозных убеждений. Как общество мы должны подвергать остракизму режимы, насаждающие религиозную практику в светской сфере, такие как Саудовская Аравия, Афганистан и даже США, где однажды человеку не выдали автомобильный номер, состоящий из слов «Бога нет». Может, стоит прекратить заниматься модой и заняться более серьезными проблемами, в частности, фанатиками, нарушающими права своих сограждан.
Напоминаю, что над рубрикой «Сетевые разговоры» всегда работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Власти США считают, что за попыткой теракта на Таймс-сквер в Нью-Йорке не стоит Аль-Каида или другая крупная террористическая организация. Пострадавшие от теракта 1 мая в Нальчике получат материальную помощь, сообщила пресс-служба российского правительства. Организация «Репортеры без границ» по случаю отмечаемого сегодня Всемирного дня свободы печати опубликовала новый список тех, кого правозащитники считают гонителями прессы. Туда вошли представитель КНР Ху Цзиньтао, президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, премьер-министр России Владимир Путин и президент Чечни Рамзан Кадыров. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сегодня открывается международная конференция по проблемам соблюдения договора о нераспространении ядерного оружия. Суд в Индии признал виновным Мухаммада Аджмаля Касаба, обвиняемого в террористическом нападении на город Мумбай в ноябре 2008 года. Американские авиакомпании United Airlines и Continental Airlines объявили о слиянии, в результате чего возникнет крупнейший в мире авиаперевозчик. Сумма сделки превышает 3 миллиарда долларов.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Вы слушаете программу «Время свободы». Европейский Союз и Международный валютный фонд в течение 3 лет предоставят Греции, оказавшейся в глубоком долговом кризисе, кредиты на общую сумму 110 миллиардов евро. Из них, как предполагается, 80 миллиардов евро выделят страны ЕС и 30 миллиардов МВФ. Со своей стороны, Греция берет на себя жесткие обязательства экономии государственных расходов и пополнения казны. Некоторые из них являются беспрецедентными для всей мировой экономики. Подробнее об этом в очередном выпуске нашей экономической панорамы, который подготовил Сергей Сининский.
«110 миллиардов евро Греции хватит лишь на то, чтобы в течение 3 лет более или менее исправно обслуживать уже имеющийся государственный долг, в среднем по 40 миллиардов в год. Но проблема в том, что без новых заимствований страна не сможет покрывать грядущие дефициты годовых бюджетов в течение тех же 3 лет. По экспертным оценкам, для этого Греции может потребоваться еще не менее 70 миллиардов евро. Достигнутое в воскресенье соглашение призвано в первую очередь успокоить зарубежных кредиторов Греции. Они в разные годы приобрели в целом греческих государственных облигаций на 213 миллиардов евро, треть из которых приходится на банки стран Европейского Союза. И случись дефолт Греции, эти облигации, по экспертным оценкам, потеряли бы примерно 2/3 своей стоимости, со всеми вытекающими последствиями для банковской и финансовой системы Европы. Их руководители Евросоюза в последние дни предпочитали даже не упоминать. А главной темой всех официальных выступлений стали условия, на которых Европа и МВФ согласились предоставить кредиты Греции. Председатель Европейского центрального банка Жан-Клод Трише.
Мы считаем, что программа помощи опирается на строгие условия ее предоставления, которые отвечают требованиям необходимых изменений проводимой финансовой политики. Поэтому нам представляется, что она поможет восстановить общее доверие и обеспечит стабильность еврозоны в целом. Руководство Европейского центрального банка считает очень существенным и то, что официальные лица Греции заверили нас в своей готовности принять в случае необходимости и другие меры, которые способствовали бы достижению целей программы.
Главное из них – радикальное сокращение в течение всего 3 лет дефицита бюджета Греции сразу в 4,5 раза, с нынешних 13,6% до уровня ниже 3%, предельного из предусмотренных сначала Маастрихтским, а теперь Лиссабонским договором для всех стран еврозоны. В 90-е годы прошлого века сразу несколько стран проводили подобные сокращения, например, Швеция или Канада, но у них было на это гораздо больше времени, чем 3 года, определенные ныне для Греции. Кроме того, правительство Греции обязалось отменить существующие в стране так называемые 13-ю и 14-ю зарплаты для работников государственного сектора. На его долю приходится в целом 40% ВВП страны, а также заморозить зарплаты в госсекторе вообще, как и любое расширение занятости в нем. Еще больше усилий потребуется от правительства для проведения радикальной пенсионной реформы в стране. Соответствующий законопроект должен быть одобрен греческим парламентом еще до конца мая. Одна из главных главных целей этой реформы – значительное повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин. Не случайно количество заявок от госслужащих о досрочном выходе на пенсию еще по существующим правилам выросло в стране за последние месяцы на 30%. Планы правительства вызвали бурные акции протеста, хотя министр финансов Георгиос Папаконстантино надеется на общественное понимание намерений властей.
Нет никаких сомнений в том, что это очень тяжелые меры. Безусловно, будут протесты, интересы людей затронуты, они будут выражать недовольство и разочарование. В этом нет никаких сомнений. Но помимо этого, если вы посмотрите, к примеру, на данные опросов общественного мнения, если вы составите представление о том, что происходит в нашей стране, то вам станет ясно, что у нас есть четкое осознание необходимости перемен.
Долговой кризис в Греции – первый в 11-летней истории существования единой европейской валюты. Еще тогда, напоминают эксперты, все понимали, что еврозона объединит очень разные в финансовом отношении страны. Но за минувшие 11 лет в Евросоюзе так и не были созданы некие законодательные механизмы, позволяющие предотвратить кризисы, подобные нынешнему в Греции. Из Мюнхена главный экономист итальянской банковской группы UniCredit Александр Кох.
Налицо две стороны медали. С одной стороны, представляемая ранее Грецией финансовая статистика была как минимум мошеннической. Но с другой стороны, нужно признать, что в недавнем прошлом, когда некоторые другие страны ЕС также нарушали требования Европейского пакта финансовой стабильности, к ним никаких санкций не применяли. И постепенно этот пакт превращался в беззубого тигра. Да, на сегодня существованию Европейского финансового союза еще мало что угрожает. Но если не создать соответствующих механизмов превентивного вмешательства, то в долгосрочной перспективе это уже не исключается.
Кредиты Евросоюза будут предоставлены Греции на льготных условиях под 5% годовых. Это в 2.5 раза дешевле, чем готовы предоставлять сегодня новые займы Греции финансовые рынки. Но даже с учетом этой помощи общий государственный долг Греции к 2014 году по экспертным оценкам возрастет с нынешних 115% ВВП до 140%.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Мы продолжаем программу «Время свободы». Радио «Свобода» сегодня начинает цикл историй Запада и Востока, посвященных общей теме окончания Второй мировой войны в Европе и восприятию самых разных событий тех лет в европейских странах сегодня. Уже более 17 лет в Берлине действует общественный центр «Пережитое», который оказывает психологическую помощь людям, пережившим в детском возрасте ужасы Второй мировой войны. Сотрудники центра пользуются методами так называемой скриботерапии. Избавиться от посттравматического синдрома детям войны помогает переписка с психологами, которая ведется в интернете. Сейчас в Германии живут около 14 миллионов человек, ставших в несовершеннолетнем возрасте свидетелями Второй мировой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Сегодня во многих странах мира для людей, переживших теракты или природные катастрофы, действуют центры психологической помощи. Во времена Второй мировой войны подобных социальных служб не существовало. Жизнь 71-летнего пенсионера Луца М. из Берлина сложилась удачно. Любимая жена, дети, внуки, дом в спальном районе, успешная карьера, активная общественная деятельность, которая продолжается до сих пор. Однако...
13 лет назад у меня произошел серьезный приступ. У меня перед глазами внезапно стали появляться эпизоды войны, запомнившиеся с детства. Я не понимал, что со мной происходит, но при этом осознавал, что на какое-то время полностью теряю дееспособность. На следующий день я пошел к своему домашнему врачу, но тот никакого определенного нервного заболевания не обнаружил. Приступы, однако, стали периодически повторяться. Учащался пульс, кружилась голова, руки переставали слушаться. Но врачи ничего не могли определить.
В разгар Второй мировой, во время воздушного налета союзников, маленький Луц оказался в бомбоубежище, располагавшемся под зданием Рейхстага.
Это было большое трехэтажное бомбоубежище для детей, своего рода огромный детский сад. Однажды ночью бомба попала в Рейхстаг. Встряхнуло так, что все дети попадали на пол с кровати. Такое не забывается.
Об общественном центре «Пережитое» Луц М. узнал от родственников. Когда он обратился туда, ему посоветовали пройти 6-недельный курс так называемой эскариботерапии, в интернете вступить в переписку с сотрудником центра, рассказать о своей прошлой жизни. Рассказывает психолог центра «Пережитое» Катрин Шок.
Из разговора с этим человеком по телефону я поняла, что у него острая потребность поделиться с кем-то детскими воспоминаниями. Первое же электронное письмо, пришедшее от Луцея в рамках нашего курса, меня поразило четкостью формулировок, логикой изложения, ясностью понимания, когда именно произошла психологическая травма.
А вот что Луц М. говорит о психологе Катрин Шок.
Хотя я никогда не видел ее вживую, по ходу переписки у меня появилась глубокая симпатия к этому человеку. В какой-то момент я понял, с ней я могу поделиться всем, о чем никогда никому не рассказывал. Я отправил по интернету в центр «Пережитое» 11 писем. И теперь, когда курс терапии закончен, могу сказать, у меня больше нет чувства страха.
Хельга К. из города Гера, федеральная земля Тюрингия, также обратилась за помощью в общественный центр «Пережитое». В конце Второй мировой войны Хельга вместе с матерью, бабушкой и тремя младшими сестрами бежала в западном направлении от наступавшей советской армии.
Помню, что когда стало известно о приближении советских войск, началась массовая эвакуация. Бабушка каким-то образом узнала, что в тот же день вечером уходит последний поезд на запад. Мы спешно собрали вещи и побежали на вокзал. Там уже было много народа. Сначала начальник поезда не хотел нас брать, но бабушка бросилась на колени, и он жалился. Когда мы бежали от Красной Армии, я лишилась всех своих кукол, поэтому вместо них стала играть с любыми вещами, которые попадались мне под руку.
Всю жизнь Хельгу К. мучают судороги и депрессии. В центре «Пережитое» женщине, так же, как и Луцу М., предложили пройти 6-недельный курс терапии, написать 11 писем о своей жизни. Последнее, 11-е задание было самым трудным. Хельге предстояло вступить во внутренний диалог, написать послание той маленькой Хельге, которая в конце войны бежала вместе с матерью и сестрами. «Здравствуй, Хельга», — написала женщина в своем 11-м письме. «Я знаю, что твой папа сейчас на фронте, а мама и бабушка заняты воспитанием твоих младших сестер. Я знаю, что ты сейчас нуждаешься в защите и утешении. Я хочу, чтобы нашелся человек, который возьмет тебя на руки, будет рассказывать сказки и согревать тебя теплом своей души». Конец цитаты. По окончании курса терапии Хельга К. сказала:
«Я стала более позитивно смотреть на жизнь. Я поняла, что могу контролировать свои эмоции».
Ежегодно в общественный центр «Пережитое» обращаются около 500 человек, причем не только из Германии, но и из других стран, прошедших в разные периоды своей истории через ужасы вооруженных конфликтов. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Катастрофическая ситуация в Мексиканском заливе – вот одна из главных тем следующего часа программы. Напомню, нефтяной гигант British Petroleum заявил, что принимает все возможные меры для борьбы с колоссальной утечкой нефти в Мексиканском заливе с принадлежащей компанией аварийной скважины. Гигантское нефтяное пятно приблизилось к штатам Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида. Там объявлено чрезвычайное положение. Кроме того, вас ждет репортаж из Петербурга. Там задержан лидер одной из националистических группировок города. Ну и несколько материалов на культурные темы, культурные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».